Уклонись от зла. Уклонись от зла. Верная мысль. Это есть борьба со страстями. И сотвори благо, сотвори добро, взыщи мира и устремись к нему. Вопрос: взыщи мира с кем? У нас же в общем нашем понимании, обыденном, так сказать, не аскетическом понимании, взыщи мира с кем? А, это с Богом, это уже аскетическое понятие. А у нас, у нас не духовное понятие, а обыденное понятие у неверующих людей с близкими, да? Ну, примирись с домашними, речь же здесь идет о семьях, что в семьях священников тоже бывают конфликты, да? И вот здесь Святейший Патриарх призывает, ну, взыщи мира, ну, то есть ты в семье, примирись со своими. Можно примириться на основании страстей. Как живут подавляющее большинство современных семей неверующих? То мирятся, то ссорятся, то любят плотской любовью земной, то ненавидят. Редко можно найти такую благополучную семью, где вот прям все хорошо идет. Такое впечатление, что они Богом оставлены, никаких у них скорби, никаких у них бед, что-то беда какая-то духовная у этих людей. Потому что ну, народ так не живет, такого не видно. Всегда какие-то искушения случаются. Мы в страстях, близкие в страстях, общество в страстях. Как? Чтобы не было искушений? Да так не бывает. Господь не оставляет нас здесь на земле без искушений. Потому что через эти искушения проявляются наши страсти, становятся нам видны, они нам становятся противны, эти страсти, потому что мучают нас. И это, этим нас Господь призывает к борьбе с этими страстями. Вот такой механизм для всех. Всяк, желающий работать Господу, да приготовит душу свою куда? Ага, некоторые мастера говорят, сразу в Царство Небесное. Ну, если мы хотим приготовить, да, надо искушениями. Искушениями, борьбой со страстями приготовить Царство Небесное. Все желающие жить благочестиво, опять неприятные слова во второй части. Все желающие жить благочестиво, что с ними будет? Гонимы будут, гонимы будут. Если не от каких-нибудь там властей, так от домашних. Домашние будут гнать, коллеги по работе будут гнать, смеяться, издеваться, насмехаться. Что в проруби, православный в проруби, в крещении не купался. Ты, говорят, не православный. Все православные купаются в проруби. Почему? Ну, потому что все грехи прощаются в проруби. Вот какая хорошая идея. Итак, взыщи мира с Богом. Вот чтобы не мириться в семьях на основании страстей, на том основании, что вот сейчас наши страсти взаимно удовлетворяются, вот у нас мир. Как только один второго своей страстью задел, так война. Презрение, ненависть, обида, молчание там несколько дней, резкие слова в ответ, нежелание друг другу угодить, уступить. Сколько причин для всяких конфликтов. Нет, мир с Богом надо сначала установить. Надо примириться с Богом, чтобы благодать внутри сердца так начала действовать, чтобы эти страсти связывались благодатью при моей правильной борьбе, при моей правильной, грамотной, систематической борьбе. А добродетели, чтобы невидимо, таинственно стали там зарождаться. И тогда на основе вот этих перемен взаимоотношения меняются. Если мир с Богом человек установит, тогда и жизнь в семье при содействии благодати начнет меняться правильно уже. Не так, что от любви до ненависти один шаг. А чтобы и любовь эта пылкая, страстная, греховная не помрачала наш ум. И чтобы одновременно страсти не доводили до ненависти. Чтобы если и будет обида, то простить побыстрее. Если и будет гнев, то внутри его сдержать. Потому что причины остаются часто те же самые. А сдержать себя – вот это вот и есть главная задача наша. Не дать страсти проявиться. Итак, вот правильно понимать слова «уклонись от зла и сотвори благо», «взыщи мира», «мира с Богом» надо прежде всего взыскать, «мира с Богом». Вот этому и учит святитель Игнатий, этому и учит аскетика, им преподанная, в борьбе со страстями, против смертных грехов, а еще раньше изучение веры, чтобы не было лжеверия, искажений веры, ересей. И таким образом, устранив все препятствия для благодати, мы и примиряемся с Богом. Благодать начинает таинственно входить в сердце такого человека и действовать там, действовать, перерождая человека, готовя его не только к несению тягот земной жизни, готовя к вечному блаженству человека такого. Вот здесь нет этих слов. Здесь нет вот этого глубокого аскетического основания. Трижды употребляют слово аскеза, аскетика. А что это такое в действительности? Как это реализовать? Как будто бы уже никто не знает. Никто не знает, и Святейший Патриарх об этом не говорит. Вот если бы здесь, после этих трагических событий, которые случились реально в церкви с некоторыми священниками, и поставить бы вопрос, почему даже среди священства-то это все происходит, когда страсти берут верх, страсти побеждают, страсти заставляют совершать ужасные смертные грехи и даже преступления уголовного, такого уровня, страшного даже. Почему это? Ну, потому что эти страсти, они не могут не проявляться в человеке. Если с ними не бороться, они сами по себе, естественно, растут. А если еще причащаться в осуждении, там вообще за предел может получиться. За предел. Святитель Игнатий говорит, что на вершине всех грехов – это грех недостойного причащения. И апостол Павел предупреждает, потому и болеют, и страдают, и даже умирают. Умирают и духовно, прежде всего, падая во всякие страшные грехи и смертные грехи. И умирают реально, физически умирают, как говорит апостол. Если это все существовало и существует в церкви, как не обращать на это внимания? Вот они же не случайно случились, у них такие трагедии-то произошли. Ну, потому что со страстями не боролись. А почему не боролись, вопрос? Почему не боролись-то? Ответ очень простой. Никто этому не учил. Никто этому не учил. И не преподается такой предмет ни в каких духовных заведениях. В результате мы приходим к этим трагедиям невольно, само по себе законно приходим к этим трагедиям, которые обличали и будут дальше еще страшнее обличать земную церковь. В лице общества мы будем посмешищем, если среди пастырей и архипастырей будут такие страшные вещи. И так уже число любящих церковь, скажем так, слишком высоко, но хотя бы признающих церковь, признающих веру во Христа, признающих таинство церкви, признающих пастырей и архипастырей, и так оно мизерно, уже ничтожно мало. А еще если вот эту работу не вести, то это же будет еще более дискредитировать наших наставников. И мало того, они нас-то не смогут без этого повести в Царство Небесное. Не смогут. Если у них личного аскетического опыта нет, чем они с нами поделятся? Только жизненным опытом. Ладно, если священник уже прошел там все медные трубы, как говорят. Он уже, ему там за 60, например, он у него уже семью он сохранил как-то. И священником он удержался сколько десятков лет, и приход у него там собрался уже. И детей он вырастил, и дети ему уже и это устроили, и это устроили, и от этого он поплакал, и от этого поскорбел. И он уже имеет эту практику. Практику вот этих семейных трагедий, как из них выходить. И внуков уже такой священник воспитывает, если есть такие вот пастыри, у нас в епархии есть таких несколько. Они уже обладают определенным жизненным опытом. У них уже есть какой-то духовный опыт, естественно, набранный там за 40 лет священнического служения. Но если даже такой глубоко не знает аскетику, то вот как вот с той случилось? 23 года ее... По-хорошему же ее пытались поправлять, но старались как могли. Но вот не учли вот этого момента, что нельзя с обидой-то причащаться. Нельзя. И не научили ее, как эту обиду преодолевать. И что будет? Тупик, отчаяние будет. Ладно, еще живая. Еще живая как-то. Почему Господь миловал столько лет? Ну, потому что Господь же видел, что она не виновата в том, что она слушается. Она слушается, потому что вот она считала, что так и надо, правильно так. Но если ей не говорили, как надо, вина определенная и на пастырях тоже остается. Итак, если о том, как уклониться от зла, мы размышляем и говорим много и охотно, прошу простить меня, грешника, я не могу согласиться с этими словами. Чтобы много и охотно говорили на эту тему, я не слышу этого. Я не слышу, не вижу, в разных городах люди подтверждают, не говорят об этом в храмах, не говорят. Такова горькая правда. Больше 30 городов объехали, и везде одни и те же плачи и стоны. Везде одно и то же. Не знаем, не понимаем, не учат, не слышим. То есть, если много и охотно, то это о чем-нибудь другом может быть. Но не об этом. Потом размышляем. Как размышляем? На основании каких понятий размышляем? Если мы размышляем об этом на основании нравственного предания церкви, того, которое было всегда в церкви, законное нравственное предание церкви, как часть истины, наряду с догматами, то тогда у нас размышление должно быть одинаковое у всех. У архипастырей, у пастырей, у монашествующих, у мирян. Мы все должны быть в одинаковом состоянии ума, мыслей в этом вопросе. У нас не должно быть никаких противоречий. Все сверху донизу должны говорить об одном и том же. Что такое покаяние, в чем оно выражается? Как страсти проявляются, как они в чем существуют, развиваются в нас, как эти смертные грехи проявляются, нужна, не нужна епитимия, как бороться. Ну все должно быть взято из творения святых отцов. Древних отцов не понимаем. Ну, надо тогда хотя бы святителя Игнатия исследовать глубоко, и святителя Феофана Затворника. Они писали удивительно сходно. Удивительно сходно. Кстати, вот тот самый составитель, который составил книгу «Путеводитель по творениям святителя Игнатия», если кто жаждет, иди и пей, он составил еще один путеводитель по трудам святителя Феофана Затворника. Вот такой усердный человек, не имется ему, все не сидится. Значит, и все его тома переработал также, и цитаты эти все выписал, по темам их все разделил, и там в два раза больше, чем эта книга, там двухтомник будет. Жаль, что он, наверное, по цене, когда они издадут, будет существенно так более весомый. Но если нам это интересно, мы можем взять вот эти два удивительных издания и сравнить. Они одинаково говорят об одних и тех же аскетических вещах. Одинаково говорят. Одни и те же темы, одни и те же мысли в цитатах, примерно один и тот же перечень понятий, которые там есть и о страстях, и о грехах, и о смертных грехах, и все прочее, и о святом причащении. Много-много сходного. Хотя ведь они не жили в одном монастыре, они переписывались, у них было между ними какое-то общение, хотя и ограниченное. Какие-то даже были проблемные вопросы, по которым они так и не договорились, остались каждый при своем мнении. У кого мнение лучше, кого хуже, это теперь не важно, потому что это не догматический вопрос. Но сходство-то есть. В XIX веке были два автора, таких великих, которые к лику святых причислены. Почему не взять их творения, почему их не исследовать, не изучить? Почему не включить их в программу в семинарии, в академии? Не понимаю. Итак, мы размышляем от каких-то своих понятий. Если мы размышляем не от понятий святых отцов, не от нравственного предания церкви, то это совершенно другие какие-то вещи будут, противоположные. Это называет святитель Игнатий крайне неприятным словом – прелестью мнения. Он называет это прелесть мнения, когда человек мнит сам о себе, что он правильно понимает истину. И он не руководствуется учением святых отцов. Он не сравнивает свои мысли с тем, что говорили на эту тему святые отцы. Прелесть мнения, говорит святитель Игнатий, человек мнит, что он понимает этот вопрос правильно, сам, самостоятельно. А почему не сверяем с трудами святых отцов? Даже последних отцов, святителя Игнатия, святителя Феофана. В результате заводим новое нравственное предание, которое не спасает. Оно не может спасти. Оно противоречит тому законному нравственному преданию, которое всегда было в церкви. Если по тому нравственному преданию спасались, то по новому нравственному преданию где плоды, где результаты? Оно уже по логике оно не должно спасать, потому что оно противоречит нравственному преданию церкви. Это же часть истины. Его нельзя тоже взять, выкинуть, забыть, перепутать. Только лишь на основании той прелести мнения, которую называет святитель Игнатий так. Прелесть мнения. Когда человек мнит себе, что он знает истину, и свои понятия не сравнивает со Священным Писанием и с творениями святых отцов. Вот в какие времена мы живем. Вот почему дело так идет плохо. Вот почему так мало верующих людей, почему так мало прихожан, почему в воскресный день так мало народу в храмах. Почему такая уже активное противостояние против церкви, ненависть в обществе уже зарождается там, в определенных слоях и кругах общества? И к чему это приведет? Это приведет вот к тому примерно, что было в XIX веке. Один современный архиерей, кстати, ему задали вопрос, как вам кажется, у нас не чувствуется уже в воздухе, в нравственном воздухе аромат 17-го года? Он говорит, я бы не хотел вот так вот это сгущать краски, но кое-что чувствуется, он говорит. В интернете его слова эти есть. Вот если Бог даст сил, мы в следующий раз это зачитаем, прочитаем, посмотрим, как он высказался на эту тему и что он предлагает. А вот ничего не предлагает, к сожалению. Тоже ничего не предлагает. Факт констатирует, из его слов можно понять, что он согласен, он переживает, что дело плохо обстоит. Дело обстоит плохо, но а делать-то что? А что делать, тоже не говорит. А потом говорит противоположную совершенно вещь, что делать то, что делать не надо. Ну вот и все. И самые лучшие, так сказать, которые видят проблему, они не знают, чего предложить взамен, как решать-то проблему. Вот такое положение. Значит, мы размышляем и говорим много и охотно, не верю. Не говорим на эту тему или говорим не то. А когда мы размышляем много и охотно, то это на основании своих каких-то домыслов, которые противоречат нравственному преданию церкви. то вот во второй части этого императива Священного Писания бываем склонны забывать. То есть, что благо-то надо сотворять тоже, считая, что благо в нашей жизни совершается само собой. Нет, оно не совершается, конечно, само собой. Но вот этот механизм зарождения блага внутри, действительного блага, не просто каких-то добрых дел, не просто душевной любви к ближним, душевной, как это в семьях бывает, когда один любит другого, пылкое, страстное влечение от удовольствия, от удовлетворения, от совместно проведенного времени, там, от служения одного другому. То есть много разных причин для вот этой земной такой плотской, душевной любви. Но она же страстная. Если при этом борьбу со страстями не вести, она вот имеет свойство переворачиваться в противоположное и очень быстро, в одно мгновение. И как бы ни старались люди, но невозможно страсти свои удержать и связать. Она легко переворачивается другим своим боком. Или одна страсть заменяется на другую, ну вот и поехали, а дальше как управлять собой. Итак, значит, не само собой оно совершается, в борьбе. Конечно, совершается это все в борьбе, но по тем законам и правилам, которые установлены в церкви. А ведь именно стремление к благу, к миру Христову, опять еще раз подчеркнем, к миру со Христом. При первое примирение со Христом. Стяжи дух мирен, говорит батюшка Серафим, и тогда вокруг тебя тысячи спасутся. Вот сразу вопрос-то возникает. Если наши руководители духовные сегодня имеют этот дух мирен, дух благодати, где тысячи вокруг каждого? Где вокруг каждого тысячи? Не тысячи, а десятки захожан. Вот пока количество такое. Менее 1% в воскресный день. Если бы тысячи были вокруг каждого, 40 тысяч пастырей и 400 архипастырей. Если это все на тысячи умножить, то это бы были, там, наверное, уже десятки миллионов. А у нас меньше 1% миллиона не собирается в воскресный день. Неужели как-то надо это все забывать или не обращать на это внимание? Или так обманывать себя? Кто-то недавно сказал, что у нас верующих православных в России 40%. Можно в это поверить? Какая оптимистическая цифра, да? 40%. Но если считать формально верующими людьми тех, кто хоть иногда несколько раз в год заходит в храм, и при статистическом опросе ставит галочку там, кто он считает себя православным человеком, тогда, может быть, это и будет. Может, будет, если статистику, учет проводили правильно. Но эти, которые галочку поставили, чем они доказывают свою веру? Как они ее проявляют? Где их жизнь христианская? Где их покаяние, в конце концов? Где их регулярные исповеди? Где их новые качества духовные? Где? Если их нет, то что такое 40%? Это же пустая галочка просто поставленная. А вот реально в храм пришли, вот меньше 1% в воскресный день. И если посмотреть, чем эти люди живут, как изменилась их жизнь, есть ли у них действительно покаяние? Признают ли они страсти страстями? Смертные грехи делают, не делают? Веру вообще знают или не знают? И окажется, что там сумасбродство одно, к сожалению. Там вперемешку с ересями все, с этими заговорами, с колдовством, с магией. Чего там только нет в бедных головах современных людей. Все же читали, все смотрели, друг с другом всем всей этой дрянью обменивались. И живут люди, не профильтровали, не очистили, даже ум, даже понятия свои не исправили. И при этом их признали уже прихожанами. Вот это же такая условная получается масса. Итак, к миру Христову требует подвижнических усилий обеих сторон супружеского союза и особенно главы семьи, облеченного священным садом. То есть опять переходит все к вопросу о семейной жизни, потому что вопрос так и ставился на собрании. Что обе стороны семейного союза должны вот эту аскетическую работу вести, ограничения, борьбу, стараться совершать добро, то есть жить по евангельским заповедям. Но прежде чем это будет, нужно примириться со Христом. Вот все-таки главный вывод, который тут необходимо сделать.